«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев. Сегодня в эфире с вами. Мы обсудим тему, связанную с такой очень интересной наукой, как эмбриология и современные возможности на службе у человека. Сегодня в гостях кандидат биологических наук Игорь Валерьевич Кожевников, руководитель эмбриологической лаборатории клиники «Медика». Здравствуйте, Игорь Валерьевич.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Да, поговорим с вами по поводу эмбриологии. Вообще такое слово эмбриология, вообще про что эмбриология, чем занимается-то эмбриология?
Да, эмбриология, ну в общем, это наука о развитии зародыша эмбриона, то есть от стадии зарождения, от стадии зиготы до рождения.
Ну, то есть, фактически, если говоря о человеческой эмбриологии, то фактически с момента оплодотворения до появления на свет счастливого момента родов.
Вы,
правильно?
Вы абсолютно правы.
И что, вы все этим занимаетесь?
Мы занимаемся небольшим участком временным в этом.
А каким, если не секрет?
Мы занимаемся от момента зарождения жизни, оплодотворения и до 5-6 дня развития эмбриона.
Ну, понятно. То есть самый вкусный период, когда все это происходит. На самом деле, многие, кто считает, что они произошли не от обезьяны, а Божья рука вмешалась в этот процесс. В общем, это самый таинственный период в создании жизни. Как из одной клеточки, второй клеточки вдруг появляется, вырастает 195 сантиметров ростом и 90 килограмм веса, да? Поэтому этот вопрос действительно очень такой интересный. Хорошо, ну расскажите чуть поподробнее вообще, а на какой стадии и где вы вообще помогаете людям, и вообще почему приходится вмешиваться в этот процесс, да, и почему вообще возник вот эмбриология вот именно на этих этапах развития человеческого организма?
Ну, вообще, клинический эмбриолог человека, да, это специальность, которая возникла, собственно говоря, для решения проблем преодоления бесплодия. Это основная функция клинического эмбриолога в настоящее время. Но этим она не заканчивается. Существуют еще более широкие поля для действия эмбриолога. Но об этом, может быть, мы и поговорим.
Игорь, тогда мне скажите, вот самое интересное, вот в части бесплодия. То есть, получается, вы тот магический волшебник, который соединяет, да, женское и мужское начало для рождения жизни. Правильно я понимаю?
Ну, собственно говоря, да.
Ну, нечего скромничать. Радиослушатели должны знать своих героев. Жалко, что они не видят руки героя, который как раз и фактически, как в фильмах фантастических, производит новых людей.
Ну, здесь только остается пожелать, чтобы «Комсомольская правда» открыла свой телевизионный канал. Тогда радиослушатели увидят и руки.
Увидят и руки, да, не только голоса. Слушайте, здорово, конечно. Ну, а вот так скажите, пожалуйста, сколько через ваши руки прошло людей? Сколько вы соединили?
Ну, у меня...
Сколько вообще вы
будущих людей,
да, будущее России через ваши руки.
Я уже после, ну, как бы в начале своей трудовой практики, конечно, как бы я так считал, да, была статистика, да. Сейчас я даже, я не смогу, наверное, ответить на ваш вопрос. Ну, тысячами, там, какими-то тысячами,
да. Ну, слушайте, это, в общем, здорово, вы выполнили важную функцию.
И деревья посадил.
Да, деревья посадили, но вот даже нечто большее, да еще и в трехзначных цифрах. Слушайте, ну, понятно, значит, первое, что вы делаете, я так понимаю, соединяете мужское и женское начало, и зарождается жизнь. А чем еще, кроме этого приятного дела? Правда, все это происходит в пробирке, я так понимаю, поэтому не столь приятно, но торжественно.
Упрощенно, да, в пробирке. Ну, на самом деле, как бы в руках эмбриолога сейчас находится масса методик и масса материалов, да, и расходного материала, которым эмбриолог может воспользоваться. Да, оно это утрировано, когда мы говорим, что ЭКО – это зарождение ребенка в пробирке, да, на самом деле это и чашки, да, и культивационные определенные планшеты, да, и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, и я так понимаю, манипуляторы специально.
Манипуляторы, конечно, существуют, да. Да, манипуляторы существуют, но я думаю, просвещенные слушатели знают, что в принципе все ВРТ, да, вспомогательные репродуктивные технологии, в общем делятся на ЭКО, да, в классическом понимании, экстракорпоральное оплодотворение, и ЭКО плюс ИКСИ, да, то, что вот это, то есть, когда целенаправленно, если ЭКО – это оплодотворение яйцеклетки в специально подготовленной, ну, суспензии, будем говорить, в определенной концентрации сперматозоидов, где оплодотворение происходит без участия эмбриолога, он только подготовил
он подготовил
половые клетки до оплодотворения.
А подготовил, что значит?
Это значит, он
взбодрил их
определенным
мысленными
образом,
пассами.
Да. Подготовил сперматозоиды. Ага. Я уже не буду вдаваться в эти подробности профессиональные. Подготовил яйцеклетки, ага. Соединил их вместе, а ага. дальше процесс оплодотворения происходит самостоятельно. А когда мы говорим о так называемом ЭКО плюс ИКСИ, да, ИКСИ это значит внутрицитоплазматическая инъекция отдельно взятого одного сперматозоида. В этом случае, конечно, функция эмбриолога гораздо ответственнее, да, когда нужно, опять же, подготовленную яйцеклетку ввести отобранный отдельный единственный сперматозоид.
Слушайте, ну вот ты, когда вы сказали, единственные, да, подготовленные, действительно же, при ряде факторов мужского бесплодия этих сперматозоидов немного, и тут, в общем, сделали пункцию яичка, достали, а рука не дрожит.
Ну, я могу сказать, любой начинающий, когда-то, когда начинает эмбриолог, любой специалист, я думаю, любой медик, да, когда он начинает, рука, конечно, может подрагивать, да. Это вполне нормально, естественно и даже нужно. То есть человек волнуется, у него есть ответственность. И так и должно быть.
Да, ну потому что действительно это же такой биологический материал в таком микроскопическом... виде.
Но это все происходит под микроскопом, как вы понимаете.
Ну, конечно, да. Я же помню, вот Левенгук-то и изобрел его, и первое, что он увидел, это сперматозоид.
Гомункулис.
Да. Так-то мы и приблизились к пониманию вообще, что теперь называется эмбриологией. Хорошо, это вот вы соединили, да, либо так, либо само произошло, то есть сам процесс, либо вы соединили, когда ИКСИ. А дальше, да, что делаете еще вы?
Дальше, собственно говоря, очень наступает, кроме этого ответственного момента, еще более ответственный момент. Нужно определить, правильно ли произошло оплодотворение, и в течение нескольких дней провести культивирование оплодотворенной яйцеклетки, то есть полученных эмбрионов. До 5-6 дня это стадия доимплантационная, то есть когда эмбрион находится в оболочке, в которой была яйцеклетка. На 5-6 седьмой день эмбрион вылупляется из этой оболочки, и он должен имплантироваться в стенку матки, в эндометрии матки. На этом, собственно говоря, можно считать, что функция эмбриолога от момента, вот, когда эмбрион начинает вылупляться и должен быть перенесен в полость матки, функция клинического эмбриолога вот в этом плане заканчивается.
Хорошо. И какой ваш вот здесь вот условно функционал в момент этого наблюдения? То есть понятно, что вы наблюдаете, и здесь могут быть разные варианты. Но хорошо, когда все хорошо.
Конечно.
Да, но какие-то бывают отклонения, и здесь вот какие-то ваши вмешательства или какие-то диагностические процедуры проводятся?
Обязательно.
Именно
обязательно.
С эмбрионом?
Обязательно, потому что повлиять уже на оплодотворенную яйцеклетку, на полученный эмбрион, по сути дела, эмбриолог, да, или... Мы не можем, да, то есть мы можем предоставить только условия, оптимальные условия для его развития, да, чтобы он, а эти условия соответствовали и приближались к тем условиям физиологическим, которые в организме женщины
происходят. Я так понимаю, что это инкубатор специальный, да?
Да, это специальный инкубатор, в которых среда поддерживаются среды, в которых температура, газовый состав среды, состав питательных сред, да, то есть вот это вот основное. Но повлиять уже на оплодотворенный, на полученный эмбрион, эмбриолог, конечно, уже здесь. Хотя сейчас появились технологии, да, последние, которые вот 2 года... будоражат, в общем-то, мировое сознание. Да, это так называемая технология CRISPR, это которая может исправлять целенаправленно какие-то нарушения в ДНК.
Вот. Ну, для этого надо понять, что они есть.
Да, но для того, чтобы понять, собственно говоря, то есть, опять же, существуют возможности преимплантационного генетического тестирования, диагностики, скрининга.
Ну, то есть, вот за эти 6 дней то, что называется предимплантационный период.
Если мы будем говорить только про визуальные наблюдения, да, то окончательно понять мы не сможем. То есть, хорошего качества морфологического эмбрион, либо яйцеклетка, они могут быть с генетическими нарушениями. Корреляции не существует прямой, то есть зависимости, как выглядит и есть ли генетические нарушения. С этой точки зрения есть другие методы, именно генетические уже методы, которые позволяют тестировать эмбрион по генетике.
Слушайте, ну крайне интересную тему. Напомню, что сегодня в программе «Здоровый разговор» кандидат биологических наук Игорь Валерьевич Кожевников, руководитель эмбриологической лаборатории «Клиника Медика». Игорь Валерьевич, прервемся с вами на рекламную паузу и оставайтесь с нами в эфире. Программа «Здоровый разговор».
«Здоровый разговор». на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Здоровый разговор». На радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», и я Сергей Ануфриев. Сегодня мы говорим по поводу работы врачей-эмбриологов клиники лечения бесплодия. Где и как может помочь этот доктор вам? Что вам нужно знать по поводу эмбриологии? И когда обращаться на прием к этому доктору? Кстати, к вам на прием приходят? Только на ваш прием.
Такой прием существует, но это, как правило, прием эмбриолога, да, либо это совместный прием эмбриолога с репродуктологом, это чаще, как правило. Это пары, которые прошли уже неудачно, сделали попытки ЭКО, да, и когда необходима консультация, чтобы подкорректировать протокол, понять, в чем были эти неудачи, в этом случае и привлекается. Те пары, которые исходно, как правило, первично обращаются в клинике, они в основном не требуют консультации эмбриолога, это только консультация репродуктолога, андролога, в зависимости там какие.
Да, интересно. У меня такой вопрос. Мы остановились в первой части передачи по поводу предимплантационной диагностики.
Сейчас это в современной ВОЗовской номенклатуре, это тестирование.
Тестирование, да. Надо же. Теперь такой вопрос. Как это производится? Ведь получается, что очень мало биологического материала, и как вообще можно провести, есть ли какие-то нарушения, и вообще зачем это проводить, предимплантационное тестирование?
Для этого разные показания существуют, да. В целом, преимплантационно-генетическое тестирование можно разделить на два направления. Это тестирование на нарушение хромосомных аномалий, то есть количество хромосом, да, то есть нарушается, потому что всем известны такие основные заболевания, да, как синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса, да. Это связано с числовым нарушением определенных хромосом. И второе основное направление – это направление тестирования на моногенные заболевания. То есть в человеческой популяции существуют, естественно, индивиды, да, которые являются носителями тех или иных моногенных генетических заболеваний. И это второе основное направление, которое позволяет и работать с эмбрионами, да, выявлять здоровые эмбрионы, если их папа, либо мама, либо оба родителя являются носителями таких генетических заболеваний.
Ну, то есть получается, что вы, и я так понимаю, в клинике медика делают такие
исследования? Мы это делаем, да, все. Мы работаем в сотрудничестве как и с Чикагским институтом
репродуктивной медицины.
Репродуктивной генетики, да. В этом плане, конечно, их опыт с 91 года, они начали работать в этом направлении, да, конечно, он
колоссальный,
он лучший в мире, да, вот считается.
Я так понимаю, что здесь еще и с генетиками идет работа, то есть врач-репродуктолог, эмбриолог и
обязательно,
генетик.
Да, нельзя забывать, да, что вот все, что наши уважаемые слушатели понимают под ВРТ, да, это не только...
Врач, к которому они
женский
пришли.
Женский врач, да, гинеколог, да. Гинеколог-репродуктолог.
Специализирующийся.
Да, специализирующийся именно только вот на женском здоровье. Это, естественно, еще и андролог, это и эндокринолог, это и генетик, это эмбриолог.
Поэтому... Ну, я бы сюда еще добавил обязательно, наверное, и наличие психолога, потому что,
это
конечно...
Абсолютно. Вы правы. Почему? Потому что в России немножко как бы в этом плане еще не такое отношение к
психологам. Да.
Психологам, да. Если мы будем говорить о многих европейских странах, да, то там в обязательном порядке пары, обращающиеся по лечению бесплодия, они... На первых этапах обращения в клинику проходят консультацию именно психолога, потому что есть так называемое психогенное бесплодие, да, и его...
Да, порядка 4%, да.
если не больше. Если верить Европе,
с учетом нашей психосоматики и экономического и роста курса доллара и евро, то я думаю, это, конечно, зашкаливает, потому что рождение ребенка и сама процедура, она, кстати, сколько стоит в клинике медика?
Она стоит примерно, как и во всех, я могу сказать, что усредненно большинство клиник работают в этих пределах, приблизительно одинаковых, то есть вот мы сейчас находимся в том состоянии, когда вот по цене, мы выровнены. Вот, поэтому я могу сказать, что по преимплантационно-генетическому тестированию, на рынке Санкт-Петербурга мы, одни из самых минимальных. Не скажу не самые минимальные, но одни из самых минимальных,
Слушайте, интересно, получается, что такого рода тестирование позволяет в случае наличия там отягощенной наследственности понять, передалось ли заболевание или нет, возникли ли мутации или нет, правильно я понимаю?
Это правильно, то, что мы говорим по моногенным заболеваниям, если выявлено, что родители являются носителями. Но если мы говорим про количественные нарушения хромосомах, это возникает у любого здорового человека, то есть при яйцеклетке у здоровой женщины, часть яйцеклеток у молодой здоровой женщины, они будут иметь хромосомные аномалии, количественные хромосомные аномалии. Это уже давно доказано.
Поэтому чем моложе, тем лучше.
Но, к сожалению, с возрастом начинает что страдать? Естественно, особенно у женщины страдает репродуктивная функция, в первую очередь. Да. И это отражается на качестве яйцеклеток. То есть если там в 25-27 лет приблизительно 40-50% яйцеклеток, 40-50% яйцеклеток, несут аномалии, то к 40 годам это примерно 20%, а 43 мы имеем 5-10%, только здоровых, все остальные аномальные. Поэтому вот в этом...
Слушайте, в общем, такая статистика-то печальная. Я чувствую применение бытовой химии, различных консервантов, экология,
все это... Не только это сам природный механизм еще. Не только,
отбраковывает, понятно.
Да.
Вопрос такой, и получается, что, в общем, практически каждая женщина, которая пришла к вам, где-то после 35, вы проводите такого рода предимплантационное тестирование.
Показанием для тестирования на анеоплоидии это возраст пациентки 35-36 и выше, потому что там повышаются риски,
Как удается провести в столь небольшом количестве биологического материала, который виден только под микроскопом, вот такие сложнейшие исследования,
Это все только руки эмбриолога.
Слушайте, просто золотые руки. Даже стесняюсь спросить про зарплату. Насколько через эти руки много чего проходит. Что-то еще делаете вы до этапа переноса в тело женщины, эмбриона?
То есть это, собственно говоря, преимплантационное тестирование, кроме культивирования, когда самого процесса оплодотворения и культивирования, и переноса, до переноса возможно проведение генетического тестирования эмбриона, когда у эмбриона забирается несколько клеток, 4-6 клеточек забирается от эмбриона и отправляется в генетическую лабораторию для анализа. А сам эмбрион, поскольку мы должны дождаться результата анализа и узнать, эмбрион у нас здоров или является носителем тех или иных нарушений, это заморозить, криоконсервировать. После получения результата анализа мы знаем, какой эмбрион у нас здоров, какой нет, и дальше мы можем проводить уже перенос именно только здоровым эмбрионом.
Получается, что, видите, мы с вами подошли к теме такой криобанка, и это действительно такие новые возможности, потому что до этого в фильмах фантастических показывали, как тело замораживали, в надежде, что будут изобретены технологии его оживления, Кстати, я недавно узнал, что и даже в России порядка 40 тел в одном из криобанков заморожено, То есть люди все-таки надеются.
На бессмертие. Пока будет существовать человечество, оно будет надеяться.
Слушайте, они-то надеются, а у вас уже эта технология, я так понимаю, заморозки и эмбрионов, и тканей, и яйцеклеток, и сперматозоидов, это уже отработанная
Конечно,
технология.
Конечно, это отработанная.
И не только заморозки, но и разморозки.
Раз есть заморозка, значит,
Главное, чтобы при этой разморозке, потому что такое подозрение, что разморозив эти тела, в общем, мало мы чего получим.
Вы правы,
А у вас-то получается и разморозить эффективно, правильно я понимаю?
Да.
А вот какой срок биологического материала, в частности, эмбрионов, уже имеется успешный с точки зрения заморозки и последующего рождения ребенка?
Ну, нет, я здесь могу сказать, что первое, эффективность современных методов криоконсервации, а большинство клиник сейчас пользуются так называемым методом витрификации. Метод витрификации — это метод быстрой заморозки.
Ну, подробности... клиники медика тоже такой есть.
Естественно, да? Обязательно клиника медика пользуется всеми золотыми стандартами, которые существуют в мире. Этот метод позволяет с эффективностью сохранить эмбрион, яйцеклетку 95%. Он дает эффективность размораживания замороженного биоматериала 95%. Это очень высокая эффективность, потому что до получения, до появления на рынке вот этого метода, а этот метод разработал японский профессор Куваяма, первый его, ну, то есть уже клинический опыт был 2001-2002 года, могу сейчас ошибаться. Вот. И с этого времени, когда уже появились коммерческие наборы, это стало распространяться по клиникам. Да? До этого был метод так называемой медленной классической заморозки. Там эффективность составляла 50%. То есть выживало 50% эмбрионов. Это, повторюсь, с яйцеклетками этот метод вообще не работал. И только лишь с 2002 года возможность такой прорыв, криоконсервации яйцеклеток он позволил широко войти в практику клинической репродукции.
Слушайте, потрясающе интересно. Напомню, что сегодня в гостях программы «Здоровый разговор» кандидат биологических наук Игорь Валерьевич Кожевников, руководитель эмбриологической лаборатории клиники «Медика». Друзья, мы с вами уходим на рекламную паузу. Программа «Здоровый разговор». Оставайтесь с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Oh, yeah. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Мы сегодня говорим о эмбрионах, и в гостях потрясающе интересный собеседник, кандидат биологических наук Игорь Валерьевич Кожевников, руководитель эмбриологической лаборатории клиники «Медика». Мы остановились на такой технологии, как криоконсервация, и у меня такой вопрос. Когда, при каких случаях ее используют? Используют ли для здоровых, или только тогда, когда вот возникает процедура, связанная с переносом эмбрионов по бесплодию. Вот несколько слов по поводу.
Возможности криобанка, возможности тех методов, которые сейчас есть в арсенале эмбриологов, да, клиник по репродукции, они позволяют не только дать возможность, дать помощь людям, страдающим бесплодием, для лечения бесплодия, но и также абсолютно здоровым с точки зрения репродукции, которые даже еще и не планируют рождение ребенка, а может быть даже еще и не планируют семью. Но в будущем понятно, что это наступит. И здесь очень важно понимать, есть такие программы, да, их называют программами, и чтобы наши слушатели, может быть,
не пугались,
не пугались, да,
для здоровых, для нормальных.
Для здоровых и нормальных. Собственно говоря, есть такие программы, как отложенное материнство, да, оно называется. Отложенное материнство – это, то есть, возможность отложить рождение ребенка на более поздний возраст матери. Но здесь
без ущерба для качества
яйцеклеток, потому что, еще раз, мы говорили с вами про то, что с возрастом качество яйцеклеток ухудшается. В этом случае, если яйцеклетки будут заморожены в возрасте пациентки, ну, оптимальным считается там, 25-27-28 лет, в этом возрасте будут заморожены, женщина по тем или иным социальным либо экономическим причинам, ну, вы понимаете, что большинство...
Карьера, конечно. Пока принца богатого не найдут.
Правда, да. А рождение ребенка мы планируем, естественно, более поздний возраст. А в более поздном возрасте, как мы уже говорили, качество яйцеклетки становится хуже. В этом случае, если женщина прибегла к предварительной заморозке, да, то качество яйцеклетки останется именно таким, в каком возрасте женщина эти клетки заморозила. Mm-hmm. Да? Вот. Поэтому здесь очень на современном рекомендуемая процедура. Вот, кроме того,
хуже не будет.
Да, хуже не будет. Кроме того, такое понятие, как, можно по аналогии сказать, отложенное отцовство, да, потому что...
Так я вот тоже подумал, что все про женщин.
Да.
А,
молодые люди не всегда задумываются о том, что могут возникнуть ситуации через 10, 20, а то и 30 лет. В браке вступают мужчины и в 40, и в 50 лет. Посмотрите на ту же Италию.
Да, некоторые 80. До чего дошли-то, понимаете, даже артисты, понимаете ли.
Вот. Да. И чтобы не беспокоиться за качество своих сперматозоидов, за качество...
Да. Пока они еще двигаются.
Они двигаются, то в молодом возрасте это можно криоконсервировать. Хранение стоит, по современным, я думаю, меркам совершенно...
То есть, да, кстати, вот сколько у вас в клинике стоит медика?
У нас хранение биоматериала, любого хранения биоматериала в течение года стоит, если мне не изменяет память, 9000 рублей.
В год.
А если это второй год, то там еще дешевле. Второй и третий, то есть последующие, то есть там около, по-моему, 6 тысяч в год даже, по-моему, 6 или 7.
Слушайте, приемлемые цены, потому что действительно здесь сохраняется качество именно биологического материала.
Конечно.
И меньше рисков.
Вы только еще не забывайте, что существуют еще так называемые риски, да, особенно это связано, первое, с профессиями, то есть существуют опасные профессии, где можно просто потерять жизнь, да, и в этом случае, если договор хранения биоматериала либо женского, либо мужского оформлен правильно, да, то в этом случае родители этих людей, да, могут воспользоваться и продолжить род.
Это действительно важные такие примеры. Мы, например, в газетах даже видели, читали, когда там мать или сестра используют имеющийся биологический материал от погибшего там мужа, и фактически дети появляются. Да. То есть это, конечно, такие фантастические технологии. Но это в том случае, как сказать, все хорошо, решили заморозить, вот такие. Кстати, тенденция, по вашему опыту, клиническому опыту, больше стало приходить женщин-мужчин, которые говорят, хочу заморозить там яйцеклетки, сперму.
Больше. Особенно я хотел бы, еще остановиться так называемом направлении онкофертильность, да. Осведомленность населения в плане того, что, особенно для молодых, да, которые еще не выполнили репродуктивную функцию, у которых, то есть, еще не...
Супружеский долг. Не завели ребенка.
И им поставлен диагноз, онкологический диагноз, да. В этом случае я хочу все, кто нас слушают, не забывать про то, что существует такая возможность, как перед проведением лечения, да, химио-лучевой терапии, обратиться как в нашу клинику, мы это делаем, в любую клинику репродукции и провести криоконсервацию своих половых клеток. Почему? Потому что при проведении этих терапий в первую очередь будут страдать именно половые клетки. Особенно у женщин.
Самые чувствительные.
Если у мужчины еще какое-то возобновление сперматогенеза может быть после проведения химиотерапии, то у женщин практически нет.
Да, действительно, у нас же, видите, такое мировоззрение, что если поставлен онкологический диагноз, то это чуть ли не приговор, хотя современные методы лечения, в общем, позволяют полностью подчас избавиться или достигнуть длительной ремиссии на долгие десятилетия. Поэтому к этому, конечно, отношение должно меняться, и я рад, на самом деле, что клиники ВРТ, вспомогательных репродуктивных технологий, стали об этом говорить. Потому что я не уверен, что об этом говорят онкологи, например.
Не всегда, да. Хотя я знаю, что многие клиники репродукции, и наша в том числе, проводят постоянно общие семинары именно с онкологами, да, которые позволяют и онкологов ориентировать своих пациентов, да, особенно молодого репродуктивного возраста, именно на то, что при оглашении диагноза и перед проведением лечения обратиться обязательно в клинику репродукции с криоконсервацией. Поэтому рост таких пациентов просто я наблюдаю.
Многие, наверное, зададутся таким вопросом. Вот у вас есть криобанк, я так понимаю, что там эмбрионы хранятся. Если донорская возникает программа, нет у женщины там в силу каких-то заболеваний, причин, ситуаций сложившихся, можно ли выбрать донорский? Есть ли банк такого рода клеток?
Конечно, да. Вообще существуют банки как донорских яйцеклеток, ооцитов, банк донорской спермы и банк донорских эмбрионов. В этом плане как бы сейчас выбор широк.
Угу. То есть, ну, то есть можно и беленьких, и черненьких,
и азиатских, и европейских, да. И в общем-то, то есть.
Ну, то есть никто не отличит.
Поскольку в анкете, значит, я хочу сказать, что донорские банки, они анонимные. Чтобы не возникало никаких юридических вопросов, это обязательно в анонимном порядке, да. Это должны тоже вот наши слушатели понимать, вот, чтобы они не боялись каких-то тут юридических вопросов. Пациентам, которые выбирают тот или иной донорский материал, предоставляется описательный портрет, скрининг по определенным носительствам генетических даже заболеваний, группа крови, фенотип, и определенные еще дополнительные генетические скрининги.
То есть я так понимаю, что все те эмбрионы, яйцеклетки, сперматозоиды, которые участвуют вот в программе, то есть, когда по каким-то причинам там либо у мужчины нет сперматозоидов, да, способных к оплодотворению, либо там у женщины нет яйцеклеток, или там...
У тех, у других нет,
эмбрион возникает, то они могут условно взять этот эмбрион...
Если про донорский эмбрион, донорский эмбрион могут, да, естественно, могут взять и одинокие женщины, да, которые не имеют мужа, партнера, да, и если она уже позднего репродуктивного возраста, они могут воспользоваться, да, у нее нет возможности получить свою яйцеклетку, они могут воспользоваться донорским.
Ну, и что важно, я вот здесь слышу о том, что здесь фактически может она лечиться в одной клинике, а воспользоваться вашим криобанком, правильно я понимаю? Да, например, выбрать у вас, если в той клинике, где она лечится, нет этого, например, эмбриона соответствующего фенотипа.
Вообще все клиники репродукции практически между собой биоматериал на современном этапе могут передавать. То есть это так называемые транспортные схемы, когда могут быть эмбрионы, яйцеклетки, сперматозоиды быть получены в одной клинике, да, и переданы, перевезены в другую клинику.
Ну, это важно, потому что я так понимаю, что вот этот фенотипический набор, то есть внешние признаки, да, там много параметров включается.
Много достаточно, только, даже знак гороскопа.
Знак гороскопа, да?
Обязательно, слушайте, да,
вообще просто. Это да, то есть можно условно там паре супружеской сказать, что они были в отпуске, и вот через 9 месяцев там все появилось, и, в общем, по гороскопу хотели и получили, да. Многие, кстати, задают вопрос, что эмбриологи такие всесильные, могут ли они определять пол эмбриона, да? А кто там будет, мальчик или девочка? Потому что, может быть, для нашей средней полосы России это не столь... такая актуальная задача, хотя я знаю, в моем окружении есть, когда пытались мальчика, сына, и получилось 5 девочек.
У меня масса знакомых, у которых по 3-4 мальчика.
Все ждали девочку, да? Да, хоть кто-то помочь им может в этой жизни, но если уж так у них естественным путем получается все вот однополое, да?
Да.
Футбольная команда, да, как ни старайся, все футбольная команда. Да,
понятно, нет, конечно, так называемая селекция пола, чисто методически и методологически, она возможна. И это мы можем делать. Но по законам Российской Федерации селекция пола без определенных на то показаний запрещена. То есть если просто пациенты хотят мальчика, либо хотят девочку и не имеют на это показаний, то это
запрещено
законом Российской Федерации. Возможно это проводить. Основное – это когда есть носительство определенных генетических заболеваний, сцепленных с полом. В этом случае – да. Ну, здесь могу сказать, что, например, в этом плане, например, мне очень нравится отношение той же Америки, да, то есть у нас просто запрещено. А в Америке после рождения... Слушайте, сейчас уже, по-моему, трех или пяти детей, вот просто могу, прошу прощения слушателей, вот сейчас вот всплыло в голове, после рождения 3 или 5 детей одного пола, селекция пола...
Обязательно.
Возможно, то есть если обращается эта пара, и они хотят, понятно.
Как гуманно, это же иначе цеш не прокормить. Да. Хотя экономически, как говорит мой старший сын, нам выгодно, что у нас младший брат, потому что все вещи перешли к нему.
Конечно, да.
Ну, правда, младший брат так не думает, он донашивает вещи. Вот, но здесь действительно гуманно, когда 5 или 6 детей, да, или 3, там 5, то, конечно, здесь выбор. Ну, у нас сегодня потрясающе интересный разговор по поводу эмбриологии. Напомню, что в гостях кандидат биологических наук Игорь Валерьевич Кожевников, руководитель эмбриологической лаборатории клиники «Медика». Я рад, что мы с вами обсудили самые важные моменты, где эмбриолог может помочь паре и не только страдающей бесплодием, но и тех, кто, в общем-то, хочет, например, заморозить свои яйцеклетки или сперматозоиды, или те, кто столкнулся с онкологическим заболеванием и в плане программы онкофертильности имеет возможность заморозить свой биологический материал для того, чтобы им воспользоваться уже тогда, когда вылечится. Спасибо, Игорь Валерьевич, за интересный разговор.
Спасибо вам, что вы пригласили. Спасибо вам, уважаемый слушатель, что
уделили нам внимание. Да, программа конечно. «Здоровый разговор» завершается. Всего доброго, уважаемые наши слушатели.
Всего хорошо.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».